Дорогие братья и сестры, беседы о вечном продолжают программу прямого эфира православной радиостанции «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии. У нашего микрофона священник Свято-Георгиевского храма Уральской столицы, руководитель отдела по работе с молодежью Екатеринбургской митрополии отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр, Христос воскресе!
Воистину воскресе! Здравствуйте, дорогие братья и сестры!
Сегодня мы начинаем разбор книги «Экклесиаста» или «Проповедника». Книги, которая в Священном Писании Ветхого Завета прямо следует за книгой «Притчи Соломона». И сейчас мы говорим об авторстве этой книги. Книга — это, когда ее читаешь, вот, буквально текстологически, по своему стилю, очень похожа на книгу «Притч Соломоновых». Чем-то она, конечно, отличается, но печать мудрости ее автора, конечно же, пронизывает все главы этой книги, и есть две точки зрения на авторство этой книги, о которой нам тоже нужно сказать.
Да. Ну, первый стих прочитаем, первая глава, первый стих, собственно говоря, который говорит о том, кто автор этой книги. Слова Экклесиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме. Вот мы сразу видим, что начинается... Это книга...
Самыми знаменитыми словами Соломона, да?
Да, что экклезиаст, здесь нужно сначала понять, кто такой экклезиаст, это переводится как проповедник. Некоторые переводят не как проповедник, а как тот, кто критикует, как тот, кто возвещает что-то очень серьезное и важное, как тот, кто ставит проблему перед людьми. Вот, наверное, в таком спектре
мнений. Тот, кто совершенствует людей, увещевает,
да,
наверное,
да,
научает.
Совершенствует,
да?
Увещевает, да, не просто к чему-то призывает, не просто к чему-то призывает, а вот именно возвещает в собрании. В таком собрании мудрых уже, скорее, людей. В собрании уверенных в себе людей. И, конечно, эта книга продолжает традиции книги «Притч Соломоновых», безусловно. Но мы, я думаю, изучая эту книгу постепенно, мы увидим, насколько она в каких-то местах очень резко идет в разрез книги «Притч Соломоновых». В каких-то местах можно даже подумать, что она критикует книгу «Притч Соломоновых». Но на самом деле здесь все не так просто. В этой книге очень много таких глубин, глубоких ям, я бы даже сказал, в которых можно
легко угодить, не зная толкования.
Да, очень легко это угодить, не имея рассудительности и какого-то такого хорошего объяснения. Итак, дальше идет сын Давидова. Конечно, здесь большинство толкователей считают, что это Соломон. Что это Соломон, что тот, кто мудрость родил, и даже вот есть такое мнение в иудейской среде, а в иудейской среде это, и в иудейских толкованиях это не является сомнением, то есть они не подвергают этому сомнению, что это мог написать не Соломон, они считают, что только Соломон написал эту книгу. И вот есть такое мнение, что Экклесиаст — это книга уже умудренного Соломона, если притчи Соломоновы — это книга зрелого мужа, отца семейства, который своего сына наставляет на путь, то слова Экклесиаста — это уже слова умудренного, уже пожилого человека, все пожившего, все испытавшего, и который уже от жизни устал, и не было чего-то такого, чего бы он не испытал.
То есть это старец, который даже пророчествует. Вот эта проповедь, она уже таким профетизмом, пронизана.
Да, то есть здесь интересный момент, что такая проницательность, которая идет из глубины жизненного опыта. Но при этом, конечно, вот царь в Иерусалиме, здесь подчеркивается, что Соломон, который на закате своих дней написал такую книгу, и здесь нужно вспомнить, что у Соломона был тяжкий грех, мы говорили об этом раньше, что он покадил идолам, и вот можно здесь подумать, что с ним что-то произошло такое очень серьезное в связи с каким-то его таким крушением веры. что он где-то запутался, где-то какие-то вещи не понял. Но, скорее всего, вот можно даже так подумать, что книга «Экклезиаста» еще и ответ Соломону самому себе, что он запутался, совершил этот грех, а книга «Экклезиаста» — это в каком-то смысле покаяние за этот грех, в каком-то смысле выход мудрого человека даже из такого состояния тупикового. Ну, представьте, царь Соломон, ему Господь все дал, а он кадит чужим богам.
Но мы, по-моему, говорили, это было связано с женами.
С женами. Да, неважно, с чем было связано, вот все равно.
Блудодеяние плотское, да, духовное оказалось связано. Да.
И все равно, а как быть? А как жить дальше? Ты же царь, на тебе все держится. Не, и вот так просто к царю применить законы, да?
Угу. Там, а нельзя, ему только Бог судья.
Ему только Бог судья. И как с этим быть? И вот я думал, рассуждал, и в свое время вот мне как-то это открылось, что книга «Экклезиаста» — это ответ вот тому грешащему Соломону на закате лет, как вот, что вот он где-то что-то не увидел, какие-то вещи, или где-то самонадеянно поступил. Ведь книга «Притчи Соломоновых», она такая очень, она настраивает на такую уверенность в себе. «Будешь хорошо трудиться, будешь хорошо жить, все будет у тебя хорошо в жизни». А жизнь гораздо сложнее, гораздо многообразнее. И поэтому, конечно, вот здесь такой момент, что Соломон сам себе так ответил и нашел даже в такой тяжелейшей, духовно тяжелой ситуации, критической ситуации, нашел слова мудрости, глубокие слова, с помощью которых он смог вырваться из запутавшего его греха. Вот это одна из таких основных версий, кто является автором.
Да, но это книги. Основная версия.
Это,
да?
Основная, да.
И в основном православные отцы-экзегеты, они усваивают авторство этой книги Соломона.
Да, но есть еще по традиции, версия, да? Идет, она, угу, еще раз подчеркну, она идет по традиции, еще из иудейской
церкви,
традиции,
да,
угу, она идет. И, вот. Но известно, что когда стали исследовать эту книгу,
текстологически,
вот эти уже современные вещи, они, конечно, в данном случае говорят о том, что предположительно это может быть произведение другого автора и даже другого периода, периода после Вавилонского плена. Угу. После Вавилонского плена, когда многие иудеи, вот время Вавилонского плена, это время, когда плен, с одной стороны, был наказанием для верующих людей за то, что они отступили от закона.
А с другой стороны, очищением, да?
С другой стороны, очищением. С третьей стороны, к Вавилонскому плену появились иудеи, которые стали строгими ревнителями закона. И вот один из таких образов — это Езекия, такой законник, который, книжник, законник, который сформулировал и основал основание, фундамент, вернее, основал фундамент новой жизни в обществе по закону. И появляется новый тип иудея, который знает закон, изучает, разбирает, учится ему, он этим живет, и это транслируется разным другим людям. И это, конечно, идет, происходит генетически от самого Соломона, от него происходит, от его премудрости, от его вот этой вот методики притчевой и так далее. Но Вавилонский плен, он показал израильскому народу, как все непросто в этом мире, что даже если ты стараешься быть ортодоксальным, законопослушным, таким праведным, а все равно происходит плен. И тебя уводят на страну другую, в страну другую, где ты сидишь на реках Вавилонских и плачешь об Иерусалиме. Что есть какие-то вещи, которые не под силу человеку, он не может понять. Вот Вавилонский плен, он открывает новую эпоху в жизни израильского народа. Мы знаем, что родословие у Господа Иисуса Христа делится от Авраама до Давида, от Давида до переселения в Вавилон и от переселения из Вавилона до Христа. То есть наступает такой период подготовительный к ожиданию Христа. И поэтому некоторые толкователи считают, что вот это время после Вавилонского плена, где уже нет таких толкований, таких притч, которые бы помогали человеку поступать прямо, что вот все ясно, хорошо или плохо, черное-белое, уже мы видим, что автор книги «Экклезиаст», он пытается понять пути промысла Божия в этом мире, и он понимает, что их невозможно понять. Он вдруг начинает видеть, что невозможно понять промысел Божий в этом мире, и что что-то не открывается человеку, как бы он
печать
ни пытался.
Печать тайны креста лежит, да, на этой
Совершенно
проблеме.
Верно. Вот печать тайны креста. Вот здесь вот сразу можно сказать всю главную, я бы так сказал, интригу книги «Экклезиаста» заключается она в следующем, что книга «Экклезиаст», она ценна прежде всего своим таким значением, своим значением именно отрицательным. Как тяжело жить без Христа. Вот «Экклезиаст» выразил это, что без Христа жить невозможно в этом мире. Когда же ты придешь, Господи? Вот читается между строк вот такой вопль, обращенный к Богу. Невозможно жить без смысла, невозможно жить без какого-то нового откровения, которое бы все поставило на свои места. Поэтому есть еще одна такая проблема с этой книгой, что в свое время ее не хотели включать даже в канон ветхозаветный, потому что некоторые считали, что пишет ее какой-то шизофреник, что явно в разных местах книги человек противоречит себе. В одной пишет так, в другой пишет, казалось бы, совершенно противоречивые вещи.
Да, человек с двоящимися мыслями ненадежен, пишет апостол Павел. Да,
да, да, и некоторые вот считали, что это не может принадлежать к Соломону, поскольку Соломон не был шизофреником явно, и поэтому...
Вы знаете, ведь пророков очень часто нормальные люди считали людьми с отклонениями, в том числе и с психическими, да? И поэтому печать вот этого пророчества, это же немножко явление не немножко, а множко, наверное, даже сверхъестественное. Вот. Это понятно, что это всегда вызывало у людей противоположного склада, рационального склада такого, прагматичного всегда опасения. Так вот, по этой второй версии, кто же все-таки царь? Кто автор? Царь Езекия?
Неизвестно. Неизвестно. Неизвестный автор, но автор, который бы он бы хотел так ставить вопрос. А что бы сказал Соломон по этому поводу? Вот он ставит проблему, и как бы царя Израильского, сына Давидова, он как бы начинает, пытается думать в духе Соломона. И в этом смысле, конечно, эта книга все равно рождена традицией Соломоновой, даже во второй версии.
Там ведь были такие старцы иудеи, которые из Вавилонского плена вернулись,
да.
Даже видели Иерусалим.
Да, да, очень мало было, несколько
очень
человек.
Очень мало, несколько было. Человек, глубоких стариков, которые все-таки вот они действительно они могли еще и Соломона застать.
Да, ну, Соломон это вряд ли.
На закате его жизни.
Нет, Соломон это не могли застать.
Его сыновей, наверное.
Да, сыновей. Вот. То есть Соломон-то все-таки жил за сколько? 300-400 лет до Вавилонского плена.
Угу. То есть напрямую вот эта связь не могла осуществляться, только по преданию.
Только, понимаете, и книга притч Соломоновых написана не самим Соломоном лично.
Ну, понятно.
Там кто-то собирал ее, и даже в первой традиции считают, что автор книги «Экклезиаст», он ее собрал тоже, и как-то так, можно сказать, отредактировал скорее.
Ну, точно так же, как евангелисты писали то, что слышали от Христа, так
ну,
и
да.
Вот эти священные писатели, да, они...
Да.
Записывали то, что слышали от Соломона.
Да, то, что слышали, то, что передавалось из уст в уста. Какие-то вещи были записаны, вот. Были сказаны другими людьми, тоже рожденными в духе Соломона, в духе его традиции, учительных книг. Вот. Ну хорошо, идем дальше.
Итак, все и суета, сует, и томление духа, да?
Да. Прочитаем первую основную фразу, о чем пишет, то есть это, можно сказать, эпиграф. То есть вот с третьего стиха начинается уже основная часть книги, а вот второй стих, То есть слова Экклезиаста, сына Давидова, это можно считать такой заголовок. Вот, суета, сует, сказал Экклезиаст, суета, сует, все, суета, это эпиграф. То есть то, о чем раскрывает, то, чему посвящена вся эта книга будет. Здесь нужно понять, что такое суета. Вот, слово суета, другие значения этого слова: пустота, тщета, напрасность, напраслина, а также дуновение и дыхание. То есть здесь связано не просто что-то пустое дело, но и жизнь, то есть дыхание жизни, когда оно происходит вне Господа, она тоже становится пустой. То есть сама по себе жизнь оказывается неценной. Сама по себе жизнь оказывается неценной. И поэтому у Экклезиаста есть целые блоки, целые главы, посвященные смерти, где он говорит, что и размышляет очень много о смерти. И что смерть показывает, что на самом деле все напрасно. Зачем человек трудится, зачем он это все делает, какой смысл во всем этом есть. И главный лейтмотив этого, как мы уже начали говорить, что человек перестает понимать промысел Божий в своей жизни и вообще в истории. Здесь надо еще вот немножко отклонимся от темы. Еще нужно сказать, что мы видим, что в книге «Экклезиаст» нет каких-то таких акцентов, и автор не опирается на историю израильскую, не опирается на какие-то, на закон, на Моисея, не опирается на какие-то исторические факты. Он пишет вот только исходя из своего личного опыта. Некоторые считают поэтому, что эта книга отчасти апологетическая, которая написана вот в то время, когда уже появились стоики, которые разработали такое учение особое, и что вот им отчасти посвящена книга из глубины иудейского народа. Вот тоже есть такое одно из мнений.
Отец Александр, вы говорите о том, что суета и дыхание – это в каком-то смысле синонимы, да, да. Вот в устах Соломона. Дело в том, что вот не помню, в каких-то языках слово «жизнь» и «дыхание» – это тоже почти абсолютные синонимы, потому что пока человек дышит, это признак жизни.
Ну да.
Ведь и, я так понимаю, ангелы у нас не дышат, они другой природы.
Да.
Вот как биолог, вы согласны с тем, что дышать могут только существа плотские, которые на Земле могут существовать? И вот это наше земное существование после грехопадения, оно тоже вот как-то через наш этот удел, через нашу долю вот с суетой связано.
Да, конечно, безусловно. Это не просто в каких-то языках, это как раз-таки язык древнееврейский, где дыхание и душа и жизнь становятся одним целым, да и славянский наш язык, душа и жизнь.
Душа, дышать, вот это все,
да,
наверное,
все это связано, да? с жизнью, символ жизни. Здесь что является важным, что если Господь вдыхает в тебя дыхание жизни, то такая жизнь исполнена смысла, исполнена полноты. Если же ты живешь своей жизнью, то сколько бы ты ни дышал, ты начинаешь жить в пустоте, в суете, в напрасном чем-то. И такая жизнь тебе не приносит радости. И когда Адам был изгнан из рая, это было великое благо для него, что он смертен. Потому что жить в такой бессмысленной жизнью, вечно дышать, нет, наверное, ничего хуже, чем жить в таком вот постоянном страдании. И вот в этом смысле там, где нет Бога, там суета. И суета в данном случае — это символ ада. Вот. Это символ ада, в котором вот эта вот суетливость, вот эта постоянная озабоченность чем-то, хождение по кругу, Вот здесь мы вспоминаем Сизифов труд, когда он одно и то же делает. И вот это и есть суета, что человек обречен на постоянное повторение одного за другим, одного за другим, одного за другим.
Порочный круг жизни. Да?
Порочный круг жизни. И вот здесь вот именно об этом пишет Экклезиаст. Он говорит, я вам покажу, что все, что вы делаете, вот вы как вот занимаетесь таким сизифовым трудом. Вы постоянно ходите по кругу, одно за другим, одно за другим. И нет выхода из этого, говорит Экклезиаст.
Итак, третий стих, да?
Третий стих, да. Вот мы видим, что начинаются некоторые такие блоки, и несколько таких блоков начинается со слов «что пользы?». «Что пользы?». Вот первая глава, третий стих. «Что пользы?». Потом вот посмотрим, сразу забежим вперед. Третья глава, девятый стих. «Что пользы?». Работающему, видите, да?
Угу.
Потом дальше идут у нас 6 глава, 8 стих тоже. То есть три таких основных блока, в которых Экклезиаст говорит, что пользы.
Риторический вопрос.
Да, такой, то есть он начинает с такого риторического вопроса. Что пользы для человека? Ну, вот давайте небольшое прочитаем такой небольшой отрывочек. С 3 по 11 стих. «Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки. Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу и переходит к северу, кружится на ходу своем. И возвращается ветер на круги свои. Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Все вещи в труде. Не может человек пересказать всего. Не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием. Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят, смотри, вот это новое. Но это было уже в веках прежде, бывших прежде нас. И нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после». Да, сразу погружая человека эти слова...
В некоторое уныние и пессимизм, да.
Пессимизм, да, самое пессимистическое такое вступление, такое введение.
Скучно стало жить.
Да, то есть он смотрит на природу. Вспомним, как в книге притч Соломоновых мы изучали, смотрел он на природу. Учиться надо у природы, смотри, как муравей трудится там. Смотри, какой конь может быть. Даже у козла можно поучиться его упрямству, да? А здесь все наоборот. Посмотри на природу. Она приходит и уходит. И здесь мы видим такую безнадежность. Безнадежность. На самом деле, конечно, можно сказать, что Экклезиаст описывает чувство вообще любого человека вне Христа. Любого язычника. Любого человека вне Бога. Потому что Господь открывает нам историю. Господь показывает, что наша жизнь должна иметь цель. Но это если мы живем с Господом. Если же человек живет сам по себе, то его окружает вот такой холодный мир, холодная природа. И в этой холодной природе человек как листик метущийся, подвержен всем ветрам. Все проходит и приходит, и снова проходит. И человек не может с этим ничего сделать. И вот посмотрим на язычников. Вот у апостола Павла в каком-то смысле есть хорошее определение в послании к римлянам, что язычники — это люди, у которых нет надежды, которые потеряли надежду. И действительно, когда язычник, который обожествляет стихии мира сего, обожествляет природу, обожествляет то, на чем он стоит — на земле, на воде, воздух там обожествляет, солнце. Ну, все природные силы. Но эти природные силы, они постоянно меняются одно за другим, одно за другим. Поэтому у язычника в каком-то смысле нет времени. Оно циклическое. Одно за другим, одно за другим. И это, конечно же, ужасно. Вот Экклезиаст об этом и пишет. Все кружится и кружится, кружится и кружится. Перед глазами человека все кружится. Нет какой-то особой цели, нет какой-то особой смысла, это, особого смысла. Род приходит и род уходит. И, конечно, вспомним вот эти религии, особенно восточные, где этому посвящено особое такое звучание, как у них-то эти юги есть. Нет, на мой взгляд, вот когда я в свое время изучал этот индуизм, для меня это было страшно, меня поразило. Исходят из Вишну какие-то души, вот изливается что-то там как-то, а потом в него же и снова входят. А потом снова исходят вот эти циклы, вот эти кали-юги, какие там еще юги, уже забыл, одно за другим. И вот так вечно происходит в какой-то такой холодной бесконечности. Как в этом жить? Зачем все это надо? Насколько все это бессмысленно? Нет ни истории, нет ни цели. И ценности становятся все такими обыденными и ненужными. Вот Экклезиаст открывает нам такую вот... Так...
Да. Давайте мы дочитаем главу до конца, потому что вот дочитав до конца, еще какое-то впечатление у нас сложится.
Так, давайте с 12 стиха, уже по 18 стих. «Я, Экклезиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме, и предал я сердце мое тому, чтобы следовать и испытать мудрость. Все, что делается под небом, это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот все суета-сует». И вот все суета и томление духа. Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать. Говорил я сердцем моим так: вот я возвеличился и приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом. И сердце мое видело много мудрости и знания. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. Узнал я, что и это томление духа, потому что во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь.
Да, действительно, вот на престарелого Соломона очень похоже.
Очень похоже, особенно как, в каком контрасте это стоит с книгой «Притч Соломоновых».
Да, это вот просто итог уже жизни, когда человек действительно вот не то, что даже такую житейскую мудрость познал, а когда уже из рога божественного изобилия, вот из этой мудрости на него излилось сполна. Да. И все равно это был Ветхий Завет, то есть только вот такое предначинание будущего благ, да, и вот с точки зрения человека умудренного, прямо не видевшего еще Христа, Соломон и заключает, что кто умножает познание, умножает скорбь, потому что мир этот, пораженный грехом, вот в направлении тупика движется.
Да, и мир в направлении такого тупика, и жизнь... Это в тупике.
Потому что пока нет искупителя, исправить это направление
невозможно. Невозможно. Вот мы видим этот вопль. Нет смысла. Зачем нам дальше жить? Как нам дальше жить? Чем нам дальше жить?
Дорогие братья и сестры, в следующей нашей встрече мы продолжим говорить о книге Экклезиаста, обратимся ко второй и третьей главам. На сегодня же мы заканчиваем нашу передачу. У микрофона в студии был руководитель отдела по работе с молодежью Екатеринбургской митрополии, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца Уральской столицы, отец Александр Сандарев. Благодарю вас, отче. До новых встреч. Христос воскресе и благословите.
Воистину воскресе Христос. Храни вас всех, Господь, дорогие братья и сестры.